Прошлого времени много мучеников России.
Но вот тут мне хочется вам искренне сказать, что я все-таки с некоторой тревогой думаю об этом акте прославления. Принципиальная сторона вопроса ясна. Но что касается осуществления этого дела, то тут тревожат меня некоторые затруднения, которые могут появиться и появляются. Даже, например, у нас в епископате, в епархии, принципиально все единодушно считаются, конечно, святых новомучеников, в частности, царскую семью, нужно прославить. Но что касается того, когда это сделать и как, то хотя в общем-то уже Архиерейский собор и Синод уже ведут дело прославления, то все-таки раздаются многочисленные голоса против. Их меньше, чем голосов за, но все-таки довольно много. И главное, среди тех, кто как-то возражает против этого, есть много искренне верующих, хороших русских людей. Не так давно ко мне в Нью-Йорке специально по этому вопросу пришел один церковный староста, человек глубоко верующий, энергичный староста, образцово-заботливый, верный сын зарубежной церкви, но он прямо ко мне обратился с вопросом, что, собственно, сделал царь для России, за что его можно прославлять. Можно с разных точек зрения, конечно, смотреть на все происшедшее. Но я-то ему указал, что не за политическую деятельность государя и царской семьи она будет прославлена. Только за политику не прославляет, какая бы она ни была, хорошая или плохая. А за то, что государь-император, его августейшая супруга и вся семья их были в России пред самой революцией в начале дня образцовым примером настоящей христианской семьи. Как это выяснилось теперь? Какую грязь они поливали когда-то царскую семью, все это отпало. И теперь весь мир знает, что действительно это был образец и чистоты, и верности Родине, и верности Богу. Мало того, что семья это была настоящая христианская семья, какой должна быть православная русская семья. Когда наступила Голгофа для них, то мы знаем, на какую высоту они поднялись своим безропотным, чисто мученическим перенесением тех ужасов, которые выпали на их долю. Об этом, конечно, все вы знаете. Что пришлось им перетерпеть? И какую кончину, в конце концов, своей жизни получили они? И вот за то, что их и жизнь, и смерть была образцом христианского благочестия, вот за это прежде всего церковь имеет в виду прославить их, а также и всех новомучеников, которые, как мы с вами знаем, в наше страшное время воплотили древние столетия, когда так было много мученического подвига. Нужно мне теперь думать, впрочем, что в вопросе о прославлении мучеников церковь имеет чисто духовную, особую благодать и власть, которая, быть может, иногда переступает за рамки всякой официальности. Я помню, как я читал трогательный рассказ о том, как одного глубоко верующего человека чекисты схватили свои грязные лапы, стали терзать. Не за то, что он кого-то политической работой где-то когда-то занимался, ни по каким особым статьям ихних безобразных законов, а требовали отречься от Христа, как древних мучеников. Мужественно терпел все истязания этот добрый христианин и верный сын церкви, конечно, с Божьей помощью, потому что как Господь подкреплял древних мучеников, так и его он укреплял в тех невероятных истязаниях и пытках, которым его подвергали, и все-таки его озлобленные враги увидели, что они его истязали так, что он вот-вот умрет, а своего не добились. Он остался верным. Звали его Георгий. Кажется. Только в конце концов его выдали семье, умиравшего совсем. Доставили его домой. Знают, видят, что он при последнем издыхании. Вызвали духовника, его любимого духовного отца. Вот пришел с святыми дарами, и первый вопрос был на исповеди: прощаешь ли ты своих убийц? Ответил тот: от всего сердца прощаю и молюсь, чтобы Господь их простил. Хорошо, сказал духовник, тогда будем исповедоваться. Поисповедовал его, причастил святых тайн, и через несколько минут, быть может, очень скоро, после причастия, он скончался. И вот, у церкви существует определенный чин. Когда человек умрет, чин особой каноны молитвы по исходе души из тела. Но тут, словно сговорившись, хотя никто не сговаривался, все собравшиеся начали не с этого чина, а все запели тропа мученику. Мученик свой Господи Георгий, восстраданием своим венец прияв, нетленный от Тебе Бога нашего. Имея Бог крепость Твою, мучителей не зложи. Совершенная правда. Это именно то, что к нему на 100% применимо. И вот церковь возгласила этот тропарь мученический, сразу как только мученик предал Богу свой праведный дух. Имейте в виду, когда мученики умирали под пытками, в самых страшных условиях, они умирали как победители, а вовсе не как побежденные. Их смерть в результате истязаний была только последним актом бессильной злобы их врагов. Им нужно было совсем не убить мученика. Им нужно было заставить его отречься от креста. И вот тут-то мученик, я говорю, умирал как победитель, потому что враги Христа, Спасителя и Церкви не могли добиться своего, его умерщвляли в бессильной злобе, а его святая душа сейчас же шла уже к престолу Господню, радуясь и ликуя. И мученики так и шли на свою смерть, радуясь и торжествуя. А словно на наших новомучеников российских, как вы знаете, трудно и счастливо. Сколько там архипасторов пострадало. Еще гораздо больше клириков, священников, монахов, монахинь и миллионы, вероятно, верующих русских людей мирян. И вот прославление всех их приближается, но только повторяю, слышу вот тут возражение против прославления царской семьи, когда говорят, что это будет пахнуть политикой, потому что это было политическое убийство. Но я вам сказал и повторяю, что церковь будет прославлять не за политические какие-то проблемы, так или иначе разрешенные, а прославлять за то, что государь и его семья были образцом христианской семьи, и жизнью, и смертью подают нам пример, как должен жить и умирать истинный христианин. Акт прославления приближается. Остается уже меньше года до ближайшего собора архиерейского, и там уже, быть может, будет совершен и самый акт прославления, или во всяком случае сделан какой-то уже самый решительный шаг. Мне еще хотелось бы сказать несколько слов, сравнивая положение в человечестве снаружи так называемого железного занавеса и внутри его. На нашей несчастной родине и везде, где вообще водворился коммунизм. Что касается того, что делается снаружи железного занавеса, то вы сами видите, во что сейчас обращается жизнь. Такого разгула в жизнь, неправды, всяких заблуждений, всяких духовных подделок и разврата никогда еще человечество не видело. А почему? Потому что стало оно, как и предсказано в Священном Писании, приближение конца, стало равнодушно к божественной истине. Вероятно, из вас многие читали священную книгу «Апокалипсис». И читали там, как Господь обращается к семи церквам. Различно. Причем святые отцы, которые толковали это место «Апокалипсис», всегда говорили, что помимо того смысла, который непосредственно имело обращение Господа к каждой церкви, под каждой церковью, под ее жизнью, подразумевался определенный период жизни церковной. От начала и до конца. Причем последнее обращение Господа Спасителя – это к церкви Лаодикийской. Там Господь страшно говорит, угрожающе говорит. Он говорит апостолу Иоанну Богослову, который писал Апокалипсис, ангелу, то есть возглавителю Лаодикийской церкви, напиши: знаю твои дела. Ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий. Но так как ты не холоден и не горячий, а теплый, то извергну тебя из уст моих. А по-славянски еще легче. Изблевать тебя имом из уст моих. То есть выброшу тебя так, отброшу тебя от себя, так как организм отбрашивает и выбрашивает то, что ему противно и вредно. И дальше объясняет Господь. Ты говоришь, что я богат, обогатился, ничего не требую, а не знаешь того, что ты окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг. Но дальше Господь говорит, кого я люблю, тех обличаю. Итак, будь ревностен и покайся. Но вот этой-то ревности как раз посовременного человечества не стало. Когда-то, еще в Кальбине, последние уже годы, мой покойный родитель, владыка архиепископ Дмитрий, прочитал замечательно насыщенный содержанием и глубокий по содержанию доклад «Лаодикийцы наших дней», где и указывал на то, как равнодушие к божественной истине постепенно человечеством овладевает. Людям стало все равно. И это проявляется во многом. Например, смотрите, существуют так называемые различные юрисдикции, у которых нет молитвенного общения друг с другом. Кажется, достаточно серьезный факт. А люди идут то туда, то туда. Вот и там, и там, и там, и там, говорят, одинаково служат. Истина-то может быть одна. Церковная правда одна. Трех или четырех истин нет. Нескольких церковных прав нет. Она, если висят на стене часы, которые показывают разные, можно утверждать, что все они правильные. А вот люди, к сожалению, идут. Вот туда, везде одинаково служат. Очень хорошо когда-то ответил один православный пастырь какому-то вопрошателю. Вот как раз он говорит: батюшка, ну как я здесь был в церкви, почему в ту не пойти? Там так же служат. Все же молиться, та же служба. Это то же самое. А батюшка ему говорит: нет, друг, не совсем. У меня в кармане два полтинника. Монеты 50 копеек. Они совершенно одинаковые с виду. Но один настоящий, а другой фальшивый. Он и говорит дальше, а если, по-твоему, какой-нибудь мужик простой обучится славянскому языку, изучит службу, сам себе построит церковь, достанет облачение, будет служить, тогда тоже пойдешь. Он так и будет служить. Те же молитвословия, все то же самое. Тот же чин службы. Так и теперь. В наше это страшное время. Если человеку истина дорога, то он не вынесет никакой мысли о том, что, может быть, он ошибается, что истина не здесь, а где-то в другом месте. Он непременно будет искать ее. Потому что, повторяю, истина и церковная правда только одна. И его сердце верующее только тогда успокоится, когда он упомется действительно истина вот тут, там, где он водится, где он живет, как принцип. А то, что кто туда, кто взял, то в одном месте, в одну церковь, то в другую, все равно везде одинаково служат. Об этом когда-то грозно говорил Иоанн Златоуст. Какой-то тяжкий грех, когда так церковь разделена. Истинная церковь только одна. Господь Иисус Христос в свое время своим последователям говорил: не бойся малое стадо. Малое стадо. Потому что благоволил Господь дать именно вам царство свое. И вот это равнодушие к истине и образует ту поглощенность человека внешней формой жизни, включительно до самых грязных, до самых отвратительных, которые мы видим теперь. Может быть, дошло же даже и до того, что прямое служение сатане, дьяволу, включено в число религий, и служитель дьявола именуется тоже священником. Это есть в одном из городов Америки. Чего же после этого еще искать дальше? Трудно же, кажется, дальше и пойти. А вот это именно то, что творится в так называемом свободном мире. Внутри железного занавеса. Там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть, безбожная и богоборческая, старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить, все об этом знают. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что, о чем многие совсем не думают. Отец Архимандрит Константин, которого многие из вас знают, покойный редактор журнала «Православная Русь», глубокий христианский ум, он из всех достижений коммунистов самым страшным считал то, что коммунизм создал свою лжецерковь советскую, которую он подсунул народу несчастному вместо настоящей церкви, которая ушла в катакомбы, скрылась по вешалке. Не думайте, что я преувеличил, если отец Константин преувеличил. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. На этом соборе вся Всероссийская церковь во главе с своим первосвятителем патриархом Тихоном анафематствовала, отлучил от церкви как самих богоборцев безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной властью, и до сих пор она остается в полной силе. А вот в 27-м году, возглавлявший тогда русскую церковь, митрополит Сергий издал страшную и позорную декларацию, в которой от лица всей церкви объявил, что радости советской власти наши радости, ее печали наши печали, объявил о полном сотрудничестве с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы читаем молитву в Тридиспиде, когда священнику, молясь о кающихся Господу Богу, в числе их грехов причисляет, что они под свою анафему подошва, подпали под свою анафему. Так вот и тут. и митрополит Сергий, и вся иерархия с ним согласная, под свою анафему подошву, потому что анафема была произнесена и на богоборцев, на их сотрудников, а теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними. Под свою анафему подошву. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской уже церкви отделилась катакомбная истинная православная церковь, которая, уходя в подполье, как нам говорили те, кто были в катакомбной церкви, анатемаксовала еще раз советскую официальную церковь. Следственно, эта церковь анатемаксована два раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел во всей церкви, что церковь есть тело Христово, что в церкви пребывает сам Господь Иисус Христос и Его благодать и истина, которые в Нем и с Ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующее допустить, что Христос находится в этой организации, которая сотрудничает с его ошатаневшим врагом, хвалит их, благословляет их, идет с ними под ручку, как говорится. Конечно, это немыслимо. Поэтому я говорю, что воевне, наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывала, но я убежден, что в этой самой советской уже церкви благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому, но я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что ж такое, какое же положение получается? Если это уже церковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается, если это уже церковь? Они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие вещи. А я на это отвечаю, как не виноваты? Как не виноваты? Они знают, какая у них власть? Богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? Они признают. И ей повинуются. И вот за это вместо истинной церкви получает уже церковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой душой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. И тут суд будет принадлежать только одному Господу Богу. Но я лично, допустим, что благодать Божия находится там, в этой советской церкви, никак не будет.